Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Цена Победы» в студии телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. Виталий Дымарский передал мне полномочия по началу этой программы. Он к нам присоединится буквально через несколько минут. Ну, а сегодня у нас гость Сергей Ковалев, писатель, историк, автор книги «Свастика над Таймыром». Сергей Ковалев, кроме того, капитан первого ранга, первый зам главного редактора редакции журнала «Морской сборник». Сергей Алексеевич, добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Книга называется «Свастика над Таймыром». Сейчас я ее покажу. А вот Виталий Дымарский уже буквально к нам сейчас идет. Покажите покрасивее эту книжку, если можно. Сразу я начну спрашивать. Виталий, садись сюда, не бросай меня, пожалуйста. Если позволишь, я сразу спрошу, откуда «Свастика над Таймыром» взялась и что она там делает до сих пор.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я прошу прощения.
«Свастика над Таймыром» взялась очень интересно, началась. Я закончил Ленинградское высшее военно-морское училище подводного плавания и всю службу провел на Северном флоте, на подводных лодках и в штабе подводных сил. Еще в училище я впервые услышал о том, что перед войной Великой Отечественной у нас в Мотовском заливе исчезла подводная лодка со всем экипажем. Д-1 подводная лодка, декабрист. Это первая подводная лодка, советская подводная лодка. В 40-м году, 13 ноября, еще до начала боевых действий, она исчезла со всем экипажем. И в 81-м году судьба забросила меня именно туда, в Западную Лицу, рядом с этим Мотовским заливом, где я впервые вот снова, ну вот, уже подошел практически вплотную к тайне этой подводной лодки. Значит, долго я пытался, ну, как вы понимаете, в те времена не особо любили, когда вот такими тайнами интересуешься. Да, тем более высветилось, что ее гибель, ну, естественно, гибель, когда 70 лет экипаж без вести пропавший, сопряжена оказалась, опять же, с тайной существования секретной немецкой базы, базис Норд. Там же, в Западной Лице, где сейчас одна из наших баз Северного флота. Когда стал уже заниматься и базис Норд, 15 лет я там прослужил, поэтому все сопки, конечно, исползал, исходил в свободное от службы время, естественно. И выяснилось, что очень много существует сооружений, какие-то вот глухие сооружения, а также скалы, в которые упираются вымощенные камнем дороги. То есть прямо упираются.
Скалы это, прямо?
Скалы прямо, да.
Угу.
То есть сначала это долго недоумение вызывало, но в конце концов выяснилось, ну, понятно стало, что скалы эти были подорваны изнутри.
А то есть они были просто обрушены?
Ну, просто обрушены оказались. То есть эта дорога не просто в скалу упирается, тем более она вымощенная камнем. Это вот, допустим, если когда-то приходилось во Львове бывать или в Черновцах, там прекрасные вымощенные камнем улицы, вот там примерно такая же дорога.
В никуда получалось.
В никуда. Ну, первоначально была в никуда, но я понимаю, что фактически это получается, что в куда.
Куда-то.
Куда-то. Вот. Более того, заинтересовало, что эти сооружения находились между линиями советской и немецкой обороны, то есть военной поры. Причем, вот если кто побывает там однажды, посмотрите, потому что немецкая оборона и советская, розница очень серьезная.
А вот можно еще раз повторить географически, где это?
Географически. Значит, это если от Мурманска ехать на запад, есть такая губа, большая Западная Лица. Там город Заозерск. Сейчас существует одна из баз нашего
Северного флота. Это бывший закрытый город.
Североморск,
Мурманск,
150.
Мурманск, да. Под номером. Город Заозерск. Под номером.
Да, номерной. Но сейчас это нормальное, закрытое территориальное административное образование. Ну, там, по крайней мере, живут не только военные, но уже и гражданские. Вот так появилась, значит, первые попытки понять, а почему об этой базе никто ничего не рассказывает. Потом там же, в Доме офицеров, появилась возможность добраться до книг 50-х годов. Вот. Очень интересная библиотека всегда была вот в Западной Лице. Это же столица атомного флота, советского атомного флота. Да-да-да. Вот. Очень интересная библиотека. Я там наткнулся однажды на книгу Вайнера, «Северный флот Великой Отечественной войны». Издание 66-го года. Так вот, там впервые я столкнулся с тем, что у нас на арктических архипелагах, оказывается, были тайные немецкие базы. В частности, на земле Франца Иосифа. Вот, и в частности, я, значит, обратил внимание, есть такая бухта Нагурского, где сейчас стоят наши пограничники. А 2 или 3 года назад туда даже летали члены Совета Безопасности, которые, значит, открывали там в новом виде эту заставу пограничников.
Так там были тайные немецкие базы, вы говорите.
А вот я туда и спускаюсь, да, наша советская.
На нашей территории были немецкие базы,
да. То есть, если базис «Норд» это была по согласованию с нашим советским правительством, то в бухте Нагурского, ну, будем так говорить, долгие годы, в принципе, Арктика, она очень своеобразная. То есть, на одном острове с одного конца могли быть наши полярники, на другом конце немецкие полярники. И они друг друга, ну, делали, по крайней мере, вид, что не знали о существовании друг друга.
Сергей Алексеевич, может быть, давайте вернемся к началу этой истории, то есть вот к истории 40-го года, да, к декабристу. Ну, понятное дело, что 40-й год мы как бы еще дружим с Германией.
Да.
И, видимо, поэтому та история была, как бы, не была...
Укрыта, спрятана.
Но почему это все-таки произошло?
Гибель. Значит, дело в том, что эта база была создана еще в октябре 39-го года. По согласованию, так как в Мурманске, ну, с началом Второй мировой войны, еще дальше забросим. Значит, с началом Второй мировой войны...
Начало Второй мировой войны,
1 сентября 1939 года.
Фактически сразу после начала.
Значит, в Мурманске у нас собралось почти 30 немецких судов, которые у нас, как в нейтральном порту, укрылись от английских кораблей. Вот, значит, эти 30 судов, они стояли, причем открыто, на рейде у Абрам-мыса. Есть такое у нас, значит, место, Абрам-мыс в Кольском заливе. Они стояли. То есть немецкие моряки совершенно спокойно выходили в город. Суда ремонтировались в Мурманске. Мы союзники.
Мы союзники, не противники. Почему бы и нет?
Вот. Но со временем, видимо, какие-то определенные проблемы появились между английским и советским правительством. И поэтому постепенно эти суда... были отведены в западную Лицу, еще западнее, туда ближе к норвежской, тогда финская граница была, к финской границе. Это вот если представить полуостров Рыбачий, и под ним как раз Мотовский залив, и под ним западная Лица.
А тогда это была Финляндия, не Норвегия?
Сейчас норвежская граница. А тогда Финляндия, да. И причем сейчас отнесена еще дальше, за Печенский залив. А раньше по полуострову Рыбачий она проходила тогда. Вот. И поэтому, значит, туда увели, где, в общем-то, никто не мог достать. Советский колхоз рыболовецкий был оттуда удален, то есть их в Карелию перевели, этих рыбаков. Колхоз Коминтерн такой у нас назывался. Он состоял из обрусевших финнов, норгов и по 58-й статье товарищи, которые там, значит, вот помогали им.
Сильных. Там, ирония судьбы, антикоминтерновский пакт,
ну, тем не менее.
Совхоз Коминтерн.
Да. Значит, они были буквально в течение одной ночи выселены. Разрешалось в руки брать, ну, 20 килограммов, не более. И, соответственно, в Карелию убыли. Причем мне удалось во время службы Западной Лицы познакомиться с человеком, который ребенком жил в одном из этих поселков, Малой Лице. И потом, ну, в Карелии он в Петрозаводске обосновался. Причем он закончил высшую партшколу, поэтому он всех твердо убеждал, что это было специально, их выселили только ради того, чтобы создать базу для подводных лодок нашего Северного флота. Ни много ни мало.
Почему все-таки декабрист?
Опять декабрист, да? Простите.
Вернемся опять декабристу. Да.
Значит, база существовала практически целый год. И помогла в августе 40-го года перевести северным морским путем крейсер «Комет», так называемый. Он же Семен Дежнев, он же Дунай, он же Данау, он же опять Семен Дежнев на Дальнем Востоке и Токио Мару на Тихом океане. То есть оборотень, настоящий вспомогательный крейсер «Оборотень».
Переходивший из рук в руки.
Нет, он все под немецкий экипаж вел, но просто название менялось. в зависимости от района плавания. В итоге, значит, где-то в конце октября, начале ноября просочилась информация в английских газетах. Это был секретный переход. Наши корабли, наши ледоколы его проводили на Дальний Восток. И он там бойню устроил очень серьезную. Вот, значит, и просочилась информация. Но у англичан уже была информация, что существует некая база в Западной Лице, где метеосуда немецкие стоят, суда снабжения стоят. Вот, и сюда, скорее всего, пришла английская подводная лодка, которая просто нейтрализует, может быть, мины поставить, может, я не знаю, какие еще действия. И декабрист, который вышел на учение элементарно в Мотовский залив, в свои тирводы, вышел, погрузился и исчез. То есть посты наблюдения наблюдали к вечеру только то, что некий перископ подводной лодки уходил из Мотовского залива, и на этом закончилось.
Подорвался?
Нет, взрыва не было. Просто исчез.
Куда?
Тоже неизвестно. Потому что, значит, солярка на поверхности была, облом, значит, разломленный спасательный круг и расклинка аккумуляторной батареи, которую комиссия почистила, значит, предположительно, с подводной лодки типа «Декабрист». Все. Больше ничего не было никаких.
И так до сих пор ничего не известно?
И до сих пор неизвестно. Значит, ни экипажа никто не всплыл с подводной лодки, то есть ни погибших никто не всплыл, ни лодку не нашли.
Ну, может быть,
это следов.
Просто они, так сказать, и захоронены на дне моря.
Они и, так и лежат, да? Там, так и лежат до сих пор, то есть 70 лет они
от лежат. Чего, ну, от чего она пойдет? А,
пока неизвестно, скорее всего, таран, потому что, значит, был бы взрыв, это огромный султан морской воды и плюс вспышка огромная.
Выброс.
Да, выброс. Торпеда, то же самое, если бы торпеда. Значит, проскочила предельную глубину, то есть вот официальная версия, проскочила по вине экипажа, ну, это стандартная была в то время, по вине экипажа проскочила предельную глубину и раздавила ее там. Но фактически оказалось, что, скорее всего, ее таранило. Вот он погиб. И после этого, сколько ни пытались ее искать, эту подводную лодку, почему-то негласно натыкались на непонимание. Причем с самых верхних, начиная от команды.
Прикрывали эти поиски, так
ли? Прикрывали, да, прикрывали.
Почему?
Трудно сказать. Скорее всего, из-за этой базы «Норд», чтобы не всплыла вот эта информация.
Хорошо. Сергей Алексеевич, так? Ну, тогда такой все-таки возникает вопрос. Это 40-й год,
да? Да?
Угу. Но немецких баз на севере такого рода, да, видимо, было много. Или такого рода, или
известно
другого.
Известно, пока 11.
Да? Некие схроны, да?
Да, да, да.
И ходят разговоры, слухи, угу, до сих пор, да, что они чуть ли не до сих пор там стоят законсервированы.
Ну, какие-то есть, какие-то есть.
Ну, сейчас уже понятно, а сейчас это до сих пор считается секретными объектами?
Я думаю, что нет, но это просто невыгодно показывать, что так глубоко вокруг Карского моря у нас были базы. То есть устье Енисея, Оби. И даже Лены есть предположение, что остров Столб знаменитый, вот этот, сразу же воспользуюсь случаем, что очень жаль, что искатели Первого канала, которые, по-моему, в прошлом году по осени ездили туда искать эту базу, но сделали все, чтобы ее не найти. Андрей И., наш знаменитый искатель. Угу. Вот, потому что очень странно. У меня вообще вызвало странный интерес, что он ходил по берегу реки Лена в то же время, как, в то же время как известно, что единственный каменный остров там в дельте – это остров Столб. Все остальные образованы льдом и песком, которые тают, и ни один здравомыслящий полярник не стал бы там организовывать какую-то базу.
Лена, это достаточно далеко на восток.
Это очень далеко. Это за проливом Вилькицкого, вообще,
да,
море Лаптево.
Это Восточная, да, Сибирь уже.
Да, это Восточная Сибирь. Поэтому такие базы существуют. Но в частности в Лене очень странный вот этот причал 200-метровый, который, в общем-то, существует. И самое интересное, что туда зачастили австрийские и немецкие туристы. Вот последние,
сейчас уже?
Да, вот последние 5 лет.
То есть,
да,
там это известный факт, естественно.
Ну,
это,
насчет,
видимо, тур,
нет, они в тур. Да.
Туробъект.
Туробъект, да.
Объект. То есть, значит,
да, да, да,
турагентства там продают, соответственно,
билеты. И вот зачастили, да, именно немецкие и австрийские. Почему вот это заинтересовало? И даже есть информация, что хотят организовать там некий центр дайвинга.
Такого.
Зачем?
Ну, это экстрим.
Экстрим, да. Холодно. Но зачем?
Кстати, насчет холода. Так. Ну вот я, поскольку действительно опаздывал в эфир, я не успел взять вопросы наших слушателей, зрителей, которые пришли до эфира. Но я очень хорошо помню один вопрос. Только, к сожалению, не помню автора. Прошу у него прощения. Вопрос, он немножко звучит наивно, но вот у нормального человека он, видимо, так сказать, правильные ассоциации вызывает. Он говорит, нам все время, значит, говорили, что немцы не были готовы к зиме. Ну, имеется в виду 41-й год, да, зима, суровая зима 41-го года.
Все эти картинки.
Все эти картинки обмороженные.
Лаптях,
И в то же время немцы в Арктике, да, немцы на нашем севере, где, ну, вряд ли они туда шли неподготовленными.
Конечно,
да?
Вряд ли.
Да? То есть все-таки, да, то есть все-таки зима не была, и холода не были для них уж такой неожиданностью, таким сюрпризом, свалившегося с неба.
Там немножко иначе акцент надо ставить.
Они... Разумеется, да, я уже это очень наивный это, такой наивный странный вопрос. Да, но
потому что зима, да, они были готовы, значит, в течение 2-3 месяцев взять Москву, там, Питер, ну, там, да, значит, да. еще. Вот, и поэтому, когда выяснилось, что, оказывается, не все по задумкам.
Не все так просто.
Не все так просто. Наступила зима, и они действительно оказались не готовы. В Арктику они, конечно, шли готовыми.
Но обмундирование у них было зимой.
Все подготовлено. Причем, значит, известно несколько находок. Почему я говорю, что не все законсервированными остались, потому что несколько баз было найдено после войны, в 50-60-е годы.
То есть их даже не обнаружили во время войны?
Нет.
То есть даже не знали об этом?
Не знали, не подозревали. Потому что немцы, к сожалению, ну, или к счастью, может быть, для немцев, а к сожалению, для нас, они действительно прекрасные моряки. Они спокойно шли в Арктику. И даже вот сейчас выяснилось, значит, вот эта первая книга из морской летописи у меня, вторая сейчас вышла «Загадки шестого континента». Это немцы в Антарктике. Вот. Ну, вернее так, под название было рабочее «Неизвестная война за Антарктику», но вот большая часть немцам посвящена там была, в Антарктике. Понимаете, они шли туда и добивались своего.
Так они сколько там, как долго, извини, пожалуйста, как долго
в Арктике?
Они там находились?
В Арктике.
До какого времени?
До 44-го года. То есть, в частности, в бухта Берули есть такая интересная, это юго-восточная часть Карского моря, и там, значит, немцы добывали какую-то руду. Потом везли подводными лодками к нам в Линахамари, это Пещинский залив. Там перегружали с подводных лодок на надводные корабли и увозили в Германию. Естественно, возник вопрос. Во-первых, подводные лодки много не могут увезти, раз. Второе, значит, что это за руда, которую вот небольшими количествами возят. И третье, что в Линахамаре происходило. Потому что Линахамаре оказалось очень интересный пункт, который был защищен значительно лучше даже Альтенфьорда, где стоял Тирпиц знаменитый. Понимаете, там такая артиллерия, такие районы, что никто не подозревал ни о чем. Но, скорее всего, они там добывали бериллий в бухте Берули, вот, либо уран на берегу Харитона-Лаптева. Вот, значит, а в Линахамаре, возможно, был завод по обогащению урана.
Хорошо. Вот эти вот базы, вы сказали, 11, да? Их
11,
всего
да, известно. Нет, обнаружено больше, но дело в том, что известно. Вот мне удалось...
Ну, вам известно 11.
Да, 11.
Хорошо, давайте будем этим числом пока оперировать. Они, так я понимаю, по северу расположились достаточно далеко на восток, да?
Да. Как раз Северного морского пути карта. По крайней мере.
Ну, давайте мы зрителям, что называется,
хотя бы, да.
покажем, да.
Ну, так, очень приблизительно.
Очень приблизительно, да. Так. Ну, может быть, там сейчас у нас разбираться нет времени, но... А в книге она есть, эта карта?
Нет, это нет, к сожалению. Это появилось недавно, удалось достать.
Жалко, да. Значит, но, тем не менее, я вернусь к своему вопросу. 11 вот этих баз, да, о которых вы знаете, достаточно далеко на восток. Тактическое и стратегическое назначение этих баз.
Все понятно. Дело в том, что когда в июле 1942 года был печально известный разгромлен конвой ПК-17, да. знаменитый, союзники отказались до окончания полярного дня переправлять нам грузы по ленд-лизу. А мы, честно говоря, под Сталинградом в это время очень крепко-крепко уже и под Ростовом, в общем, на южном направлении, на Кавказ немцы вышли, увязли. Поэтому было принято решение...
Северный путь, надо здесь оговориться, да. это был основной, в общем-то, путь поставки по ленд-лизу, да, еще был,
нет,
там
нет,
еще
нет,
был
север, через Замерзку. Северный морской путь, это очень
не северный морской, я сказал.
А, северный, да, северное крыло, да. Было еще несколько,
еще было через
Дальний Восток, там. Через Иран. Значит, ну вот Северный путь это самый кратчайший.
Самый кратчайший, есть, и да, самый большой объем там
перевозки. Самый большой, да, успели. Значит, и вот когда прекратили перевозки, то, конечно, пришлось принимать какое-то решение. Потому что и в США скопилось, и в Исландии много грузов. И наша армия уже, в общем-то, нуждалась очень крепко. Плюс Северный флот к этому времени понес достаточно большие потери в надводных кораблях, и нужна была помощь. И вот вспомнили о Северном морском пути, который до этого почему-то, да, были победы, да, там перелеты через полюс и так далее. Но о нем очень мало кто вспоминал. Что это тоже самый кратчайший путь из Тихого океана в Атлантику и наоборот. Вот он как раз вдоль наших берегов сибирских. Самый кратчайший путь. Значит, крейсер «Комет» в сопровождении наших ледоколов за 15 суток его прошел. То есть из Атлантики в Тихий океан. А если бы он шел южным путем, через Средиземный Суэцкий канал или вокруг Африки, это не один месяц бы ему пришлось идти. И вот, наконец, вспомнили. Плюс самый безопасный, вроде бы наш, самый безопасный. Но оказалось, что немцы к этому времени уже туда проникли. То есть знаменитый адмирал Шейер, броненосец, который Сибирякова расстрелял в свое время, он прошел вокруг северной оконечности Новой Земли и проник в Карское море.
Так, что...
вот, да, северным путем отвлек. Лодки у Новой Земли отвлекли внимание нашего командования. Адмирал Шейер проник в Карское море и попытался перехватить у пролива Вилькицка, вот Северная Земля. Здесь вот, жалко, да, конечно, может быть, не так наглядно. Вот Северная Земля, вот Новая Земля.
Ну, давайте попробуем.
Вот, да.
Здесь видно, вот Новая
Земля. Это Новая Земля, и вот там Северная. Да-да-да. Вот там у Северной Земли, это пролив Лаптева, пролив Вилькицкого. Он хотел перехватить сразу же 50...
Вот пролив Вилькицкого.
Да, Вилькицкого, да. 50 транспортов и весь ледокольный флот. Они шли в сопровождении всего трех эсминцев, одного лидера и двух эсминцев, которые без оружия шли. Поэтому настолько легкая добыча была бы для броненосца, это карманного линкора. Понимаете, весь, практически весь торговый флот наш уничтожить, ледокольный флот полностью, и плюс еще вот это пополнение, новейшие эсминцы. Вот. Но на наше счастье вмешалась погода Арктики. То есть, во-первых, он попал в тяжелое ледовое поле, потом потерял разведчика своего воздушного. И в итоге он слышал переговоры на транспортах, которые проводились между транспортами. Он близок локоток, но было не взять. Поэтому он двинулся на юг, к Диксону, где находились угольные склады. И попал случайно, вот нарвался на Сибирякова.
Спасибо за ответы пока на наши вопросы. Будут, безусловно, еще. Напомню, что у нас в гостях Сергей Алексеевич Ковалев, писатель-историк, автор книги «Свастика над Таймыром». И мы продолжим эту беседу
через несколько
минут в присутствии впервые на «Цене победы» у нас женщина в качестве ведущего,
да,
Ольги,
да,
Бычковой.
Ну, я как-то так попыталась успокоить нашего гостя, сказать, что у меня тоже были моряки среди моих предков.
Я успокоился.
Да. Ну, на несколько минут прощаемся и продолжим беседу с Сергеем Ковалевым.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Это программа «Цена победы». Ну, вот в качестве ведущего остался я один, Виталий Дымарский. Ольга Бычкова нас покинула, готовясь к следующей программе. Мы ее проводили со слезами на глазах. А мы, это вот ведущие программы, и наш сегодняшний гость Сергей Алексеевич Ковалев, капитан первого ранга, историк, писатель, капитан первого ранга и первый заместитель, правильно?
Первый.
Главного редактора редакции журнала «Морской сборник». Кстати говоря, старейшего
в
России
журнала.
В мире,
да? Даже.
В мире, да. Сколько ему? Больше, по-моему,
162.
162 года. Вот какой журнал, так сказать, в руководство какого журнала входит наш сегодняшний гость.
Причем, хотел бы отметить сразу же, что ни на один месяц не прекращал он выпуска. Даже во время гражданской войны их выходило два. Один в Петрограде, а второй в Тунисе, в Безерте.
Серьезно?
Серьезно,
что,
да.
Эмиграции наши?
Эмигранты, да. Наш командир подводной лодки «Утка» Нестор Монастырев, капитан второго ранга, выпускал там морской сборник.
Сергей Алексеевич, ну давайте вернемся к нашей теме. Это, как мы ее назвали, собственно, мы назвали, свастика. Вы назвали, да, свою книгу, так, «Свастика над Таймыром». Здесь вопросов у нас очень много, в том числе и до эфира, и во время эфира уже приходит. Все-таки, вот тот вопрос, который мы задали вам вот до нашего небольшого перерыва. Я все-таки хотел бы, может быть, так почетче по-военному сказать, какой интерес был у немцев вот на русском севере, скажем.
Ну, в первую очередь, это богатство русского севера. В первую очередь, это Сибирь, Чукотка. Вы знаете, эти драгметаллы, драгоценные металлы, руды, пушнина. В том числе, значит, и...
И они это, им удавалось это все вывозить?
Да, 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 это вывозили. Об этом существует информация в ранее закрытых архивах. Тогда НКВД были. Вот, но в 1999 году в морском сборнике впервые были опубликованы раскрытые архивы НКВД, которые рассказали о том, что немецкие подводные лодки приходили даже к стойбищам местных жителей и там получали, значит, что-то. Ну, пушнину точно, а руду, вот как я уже рассказал, они копали сами, самостоятельно. Второй...
Да.
И второй, значит, Северный морской путь – это же самый кратчайший маршрут между Атлантикой и Тихим океаном. И, во-первых, Север всегда для нас был, это тот океан, который ни один противник никогда не смог нам закрыть. Если Балтийские или Черноморские проливы турки и немцы всегда спокойно закрывали, а Дальний Восток всегда был именно дальним, единственная дорога, которая очень тяжело пропускала все материалы и грузы, то Северный для нас всегда был открытыми воротами, которые, к сожалению, мы всегда использовали как пасынка почему-то.
Сергей Алексеевич, такой вопрос. Ну, вот немецкие базы, о которых мы говорили, там вдоль фактически всего севера.
Практически Северного морского пути.
Да, Северного морского пути. Какие-то сражения морские были? Были ли столкновения? Или как бы немцы жили сами по себе, мы сами по себе?
Нет. Дело в том, что немцы, они использовали Северный морской путь и эти базы только ради того, чтобы перерезать наши коммуникации из Соединенных Штатов. Потому что по Северному морскому пути, как самому защищенному, мы всегда везли самые важные стратегические грузы.
Это удавалось?
Да, им удавалось. Это удалось. Потому
то,
что...
то есть для нас это был не секрет, что там немцы?
Нет, получалось. Как раз для нас это был секрет, и никто не понимал, почему они знают очень почти достаточно точно места транспортов, которые везут эти грузы. Только после войны, в частности, вот на земле Франца Иосифа, который я назвал «Земля Александра», есть такой остров, и там бухта Нагурского. Там у немцев была 24-я пеленгаторная база «Криксмарины», с которой они пеленговали все разговоры по северному, по крайней мере, по западному сектору Северного морского пути, и любой неосторожный выход нашего капитана, нашего транспорта тут же пеленговался, а подводные лодки в Карском море находились у Новой Земли и вдоль, в засадах у Обской губы и Енисейского залива.
Хорошо, смотрите, они сидят там, они в засадах, да, они нападают на наши конвои, да. Но это, значит, уже не секрет, значит, понятно, раз, что немцы там, если кто-то напал, да?
Да, но это дело в том, что узнавали, когда взрывались торпеды уже.
Ну, понятно.
Вот, да. А под кем они взорвались, вы сами понимаете, Карское море, это очень недолго там живут. Кто попал в воду, плюс 4, плюс 8 градусов, даже летом.
То есть пропадали вот
так вот. То есть народ, да, вот исчезали корабли.
И все.
Вот, например, известно следующее. Значит, в 1943 году из 4 транспортов немцы уничтожили 2 транспорта, которые везли для Норильского никеля грузы. И, по-моему, в общем, для Норильского точно, для горного металлургического комбината везли грузы. И какие-то грузы в Енисей и в Обь. В Дудинку там, значит. И были из 4 транспортов 2 уничтожены. Но, к сожалению, командование посчитало, что это на минах они подорвались. Потому что немцы использовали электрические торпеды, которые бесследные. Вот, внешне бесследные.
Артур спрашивает, пытались ли немцы использовать Северный морской путь для связи с Японией?
Пытались. В частности, упомянутый крейсер «Комет», он пошел на Дальний Восток, и из Берингового пролива он вышел как Токио-Мару и высадил в Японии своего... Ну, там был очень интересный переводчик, он назывался германского военно-морского атташе-переводчик, Курт Крепш, такой знаменитый, вот, который тут же был организован по нашей железной дороге через Владивосток, быстренько добрался в Москву к своему резиденту, ну, к Норберту фон Баумбаху, это военно-морской атташе Германии в Москве.
Который сидел в посольстве.
Да, который сидел в посольстве. Почему он так быстро был организован, никто не знает. Но специально для него из Тихого океана пригнали судно-снабженец.
Так, что-то здесь... Читал, что немцы... Алишка из Казани. Читал, что немцы высаживали десанты на Маточкином шаре и Харской губе. Правда ли это? Чем они занимались? Чем это закончилось?
Высаживали. Более того, значит, в Первую мировую войну есть на 99% вероятность, что была там немецкая база. В Маточкином шаре. В Матшаре была база, которую обнаружили наши военнослужащие в 60-е годы. И динамо-машина, которая там стояла, она даже запустилась и заработала.
Как немцы снабжали свои базы, вот спрашивают.
Зимний завоз. Были суда-снабженцы, которые ходили от... Если вот посмотрите на карту, это ж не так далеко. Если от земли Франца Иосифа, например, туда пойти, это значительно ближе, чем, допустим, из Норвегии или там, тем более из Германии. А из Германии...
Ну, на землю Франца Иосифа тоже надо завезти.
Да, так вот летом они через Атлантику и завозили нормально. То есть...
То есть помимо того, что они там существовали, они
склады, огромные склады, да. Вот есть остров Рудольфа там интересный. Вот, и там склады, по крайней мере, в 60-е годы наши моряки с интересом наблюдали гитлеровские склады. Ну, естественно, видимо, сейчас уже их нет, но
хорошо,
тем не менее.
Да. Еще все-таки вопрос. Вы говорите, сейчас их нет, но вот до недавнего времени, в смысле, я так подробно, как вы пишете в своей книге, наверное, конечно, этого всего не знал, но какие-то слухи доходили, что там какие-то схроны были, что там находили тушенку, конфеты, шоколад, что там только не... То есть это все фактически
это
до недавнего времени.
До конца, да.
Может,
да.
Это и сейчас существует?
Возможно, и сейчас. Почему? Это сейчас очень интересный вопрос. Вот в свете борьбы с терроризмом знаменитым, вот международным терроризмом. Ведь такие базы существуют, да, там технические средства еще 40-х, там 50, вернее, 30-х, 40-х годов. Но дело в том, что это нормальные базы, которые законсервированы, и которые можно использовать. По крайней мере, для подготовки и установки какого-то вооружения, допустим.
Так, здесь вот вопрос. Сейчас я должен найти это перед нашей программой еще пришел. Да, ну вот это вот надо вопрос. Это Уран-Восток. Юран. Вот. Юран-Восток из Владивостока, естественно. Вот он про вашу книгу пишет. Автор книги затронул довольно-таки интересную и малоизвестную тему, за что ему спасибо. Но судя по ссылкам на источники, с которыми он работал, а это в основном газетные и журнальные статьи, там монографии и воспоминания вот безымянных, вы их здесь, я видел, что вы их не называете.
Я специально не называю, да.
Люди до сих пор хотят
остаться инкогнито, да.
Насколько я понял, автор совершенно не работал с архивами. Я не знаю, так ли это или нет, согласитесь ли вы с этим? Но вообще, что с архивами на эту тему?
Значит, с архивами я работал, и в частности, значит, с архивами Северного флота и Мурманскими архивами. Но вы правы, в архивах это очень сложно найти. Потому что, во-первых, данный материал был в свое время засекречен, и причем под двойным грифом. Вполне мог быть. Не только секретно, но и совсекретно. Вот. И до сих пор он, к сожалению, не рассекречен. То есть прямых подтверждений, к сожалению, мы пока не найдем. Пока находим косвенные.
Ну, вот москвич Ницахон тоже хвалит вашу книгу, которую он прочитал, как он даже пишет, с большим интересом, но, тем не менее, у него вопросы. Первый. Как наши доблестные органы, прежде всего военной контрразведки, вообще прохлопали строительство и активное использование немцами баз вот в этих регионах севера, Советского Союза?
Это объясняется просто. Значит, в частности, вот многое, видимо, сделал экипаж крейсера «Комет». В 1940 году, когда мы дружно провели его по Северному морскому пути, но при этом минимум на месяц у Новой Земли мы его потеряли из внимания.
Когда проводили?
Когда проводили. То есть почти целый июль 1940 года он бродил где-то там в районе западных берегов Новой Земли. И что он там делал, никто не знает, потому что он ждал перехода наших караванов. Вот, а мы, наши же органы, в том числе, не хотели полностью раскрывать себя, и поэтому, естественно...
То есть, до сих пор это секрет, получается?
Да, до сих пор...
А сейчас чего уж там секретить?
Да трудно сказать, но до сих пор многие секреты еще. Хотя есть надежда, что все-таки вот сейчас уже 70 лет прошло, ну, наверное,
уже, можно
уже потихоньку будет раскрываться.
А вы там, подозреваете или предполагаете, что, может
почему,
быть, знаете, нет, что все-таки какие-то архивные документы существуют?
Существуют. К сожалению, только они в конце 90-х годов были отправлены в Германию. Но в Германии их можно найти. У нас они были. Это известно.
Мы отдали немцам, что ли?
Отдали, да. Подарок сделали. Это мы сделали подарок.
То есть в немецких архивах можно на эту тему?
Найти, можно. Можно найти. Обязательно. И в наших, возможно, найдем мы что-то. Но, к сожалению, у нас очень много. Они чистки хорошие в архивах проведены.
Так, вот еще такой вопрос. Эти базы немецкие, то есть это не только острова? То есть они заходили
на
материк?
На материке могли,
на материке.
Да.
Раз у вас книжка «Свастика над
Таймыром».
То есть они, немцы, были на Таймыре?
Да, были на Таймыре. Вот, в частности, еще раз вернемся к бухте Берули. Значит, где до 44-го, слушайтесь, до осени 44-го года, когда мы уже погнали немцев
за границу.
За границу, да. Немецкие подлодки там ходили туда, в бухту Берули, севернее Новой Земли. Вот посмотрите, кто сейчас карту видит. Вот, значит, ходили. И там был, ну, можно назвать концлагерь. Естественно, этот берилий добывали наши военнопленные. Естественно, добывали наши...
Да, то есть, кто там работал,
кто-то,
кстати.
Да, да, вот это военнопленные. Вот наши же.
Туда везли уже, получается,
везли,
военнопленных,
да.
Из Германии.
Да,
через Германию обратно.
Нет. Все по морским путем.
Через Германию, получается, военнопленные.
Скорее всего, через Норвегию.
Возвращались на родину в качестве военнопленных, естественно, подневольных, да, но...
Нет, это
не просто. Наши военнопленные. Попадали в Германию.
Да.
А потом их вывозили на работу.
Через Норвегию вывозили, да.
Получается,
да.
Что ирония судьбы, наши военнопленные попадали на родину уже в качестве военнопленных.
В качестве военнопленных, да.
Да, я про это говорю.
Вот. После окончания войны там был наш гулаговский лагерь до 1953 года. Те, кто побывал в тех районах, вот до сих пор может наблюдать там кресты с готической... С готическими надписями.
Вот как некто ветеран-подводник, видите, тоже свое имя не пишет, не раскрывает. Пишет, что перед войной немцы заходили в Обскую губу и складировали оружие.
Вполне могли.
Но перед войной имеется в виду,
это
видимо,
комет,
перед июнем 41-го.
Да. Крейсер «Комет», скорее всего, в это время. Согласен.
Так, что же еще? Наша резидентура за рубежом не сообщала нам о базах?
Вряд ли. Они занимались своим делом, да.
Так, как немцы снабжали, сами снабжали.
Суда снабженцы. Значит, вот, кстати, интересный момент, я вспоминаю. Был Кёрнтен, такой интересный судноснабженец, которое ходило по треугольнику. Шпицберген, Новая Земля, Хаммерфест. Значит, наши моряки, когда его в 1945 году захватили, когда делили флот, вся документация была уничтожена. Но совершенно случайно в одной из трюме лабораторий по определению пресности, вернее, солености воды, были обнаружены вахтенные журналы, вернее, эти лабораторные журналы, где можно было спокойно узнать, по какому треугольнику он ходил. Все 3 года. А судно обеспечило действие подводных лодок в Карском море.
Вот еще Борис, видимо, там не до конца написано имя, спрашивает. После войны советские военно-морские силы частично использовали базы и суда немецкого флота.
Да?
Использовали ли они аппаратуру немецкого ВМФ?
Использовали,
Арктике,
использовали, да? Да. В частности, гидроакустические маяки, вот, которые впервые мы столкнулись в 1943 году, когда удалось потопить У-639 у спорого наволока, это у северной оконечности земли. Рядом это потопило ее С-101. Капитан лейтенанта Егорова, подводная лодка. А рядом работала такая же эска, С-54, капитана третьего ранга «Братишка». Так вот, ее неоднократно вызывало неизвестное судно светом и гидроакустическими маяками. Угу. Причем, если мы помним, эски – это бывший вот, прототип у них «семерки», немецкие подлодки.
Немецкие подлодки.
Немецкие подлодки. Они внешне напоминали. Поэтому, скорее всего, этот капитан этого судна заблуждался, и он просто ее считал, что это немка. То есть он ждал У-639. Получилось так, что две наши советские подлодки оказались между вот этим неизвестным транспортом и У-639 Вихмана, обер-лейтенанта Вихмана, который потопили. Знаете, вот даже такие интересные вещи.
Ну, здесь вот нам подтверждения всякие приходят. Алекс прекрасно. Нам пишет, дед служил на Таймыре и видел немецкую базу. Там еще были продукты, их тушенка съедобная.
Съедобная. Ну, так вечная мерзлота, так чего ж не съедобная.
Ну, в общем, да.
Да.
Тушенка вообще хорошо.
Более того, у меня есть хорошие знакомые, которые рассказывали о том, когда в Маточкином шаре вот эту базу нашли, где динамо-машина еще с Первой мировой войны немецкая, с немецким клеем. Там были еще леденцы, которых хватало, значит, одного леденца хватало на трое суток. Человек не спал. Съел леденец, и трое суток можно не спать.
Ну да, то есть поддерживающий.
Поддерживал тонус, да, тонизирующий, вот что-то тонизирующее,
типа,
да.
Типа как на Дальнем Востоке, у нас там лимонник.
Лимонник, там, да, да, лимонник, да.
Пустый. А вот, смотрите, это легенда или нет, правда ли, здесь, правда, без имени, правда ли, что одной из целей ШЭР было поднять восстание в ГУЛАГе?
Вряд ли, нет. Он действительно, я слышал такое мнение, что он вез оружие для восставших, потому что замысел такой был. В ГУЛАГе поднять восстание. И для этого было такое подразделение диверсионное, Бранденбург 800. Вот. Они готовили людей, чтобы забрасывать и, соответственно, поднимать восстание. И вы понимаете, что если бы удалось поднять восстание вдоль Северного морского пути, это мало того, что от фронта оттянули бы столько войск, вот, но еще бы в придачу остановили транспорты по Северному морскому пути. То есть оружие он мог вести, а вот чтобы поднять, это вряд ли. Это не серьезно.
Александр спрашивает, помог ли пролет германского дирижабля «Цепелин» в определении района строительства?
Еще как. То есть если сейчас наложить вот эти известные базы вот, на маршрут «Цепелина», то они совпадут.
Серьезно? Да?
Полностью, да. То есть тогда, в принципе, ну, будем так говорить, это неприятно нам говорить, что нами воспользовались, нашей любознательностью. Вот, значит, граф Цепелин, это было немецкое общество «Аэроарктик».
Да.
То есть разговор о том, что лететь в Советскую Арктику, был еще в 1928 году состоялся первый, но полет состоялся в 1931 году. Значит, с той стороны был, с немецкой стороны экипаж немецкий, много было ученых немецких, значит, доктор Эккинер, вот с нашей профессор Рудольф Самойлович. Рудольф Самойлович, он, в принципе, принял управление от северной конечности Новой Земли, и в связи с тем, что появилась возможность очень хорошо, подробно изучить Арктику, куда не ступала нога человека до этого, конечно, дирижабль летел на очень низкой высоте, вот, и, соответственно, фотографировали все. Но самое обидное потом оказалось, что вместо того, чтобы выгрузить эти фото и киноматериалы, немцы спокойно забрали их в Берлин, а потом сказали, что они засвечены оказались. Вот, по винетам. Нами воспользовались, использовали нас в этом вопросе. А потом они всплыли, да. Они потом всплыли, когда подробнейшие карты. Да, потом подробнейшие карты были у немцев, такие, которые нам и не снились, даже арктические.
Ну, и вы знаете, поскольку вы сегодня многих заинтриговали, а вот еще, правда, вопрос, служил в губе Нерпичья.
Есть
что
такая,
вы
да.
о ней знаете?
Это интересная губа. Вот, как раз именно там и под этими скалами следует искать какие-то сооружения. Может быть, склады, может быть. Но вообще лучше в губе Андреева искать. Вот это он, товарищ.
Слушайте, наш... вот пришло совершенно потрясающее сообщение, если мы его проверим, конечно, если это правда. Я готов профинансировать экспедицию с заброшенным базом. Совершенно серьезно. И сообщает свой номер телефона человека.
Прекрасно, давайте встретимся.
Ну, по-моему, он живет не в России, судя по
адресу. А, не в России.
Но неважно, телефон оставил, так что вдруг удастся.
Спасибо.
И последний вопрос. Вы заинтриговали сегодня всех слушателей своей новой книжкой про Антарктиду. Были там немцы?
Давайте были, так вот были, только,
да?
Были.
И там тоже?
И там тоже.
Ну, тогда, Сергей Алексеевич, я хочу с вас взять честное слово, что вы к нам еще придете уже с той книжкой про Антарктиду, потому что, еще признаюсь в одной вещи, очень много пришло сообщений, я не стал их читать, которые считали, что вы сегодня рассказываете, как там пишут, ненаучную фантастику, что это из примерно из серии НЛО и так далее.
Ну, подтвержденную фактами, да.
Но я думаю, что вы сегодня разубедили даже всех сомневающихся. Спасибо вам за эту беседу.
Спасибо.
В конце у нас, как всегда, портрет Тихона Дзитко, Павел Иванович Батов. Ну, а мы с Сергеем Алексеевичем Ковалевым прощаемся, я надеюсь, что ненадолго. Всего доброго.
До свидания.
Павел Иванович Батов – один из самых заметных полководцев Великой Отечественной. Издание «Независимое военное обозрение» ставит его на второе место среди командующих общевойсковыми армиями. Он прошел, похоже, все войны 20 века, в которых имел возможность участвовать. В ноябре 1915 года был призван в армию и отправился на фронт. Был командиром отделения разведки, тяжело ранен. За личный героизм унтер-офицера Батова наградили 2 солдатскими георгиевскими крестами и 2 боевыми медалями. С началом гражданской войны вступил в Красную армию, воевал против Врангеля и участвовал в освобождении Крыма. Живейшее участие принимал в гражданской войне в Испании и в советско-финской войне. После нее был назначен заместителем командующего Закавказским военным округом. В Великую Отечественную Батов вступает в самом ее начале. Воюет на разных фронтах, а в 42-м принимает командование 65-й армией и до конца войны был ее командующим. 65-я армия под его началом участвовала в завершающем этапе Сталинградской битвы, в операции «Кольцо» по уничтожению окруженной немецкой группировки генерал-фельдмаршала Паулюса. Батов вместе 65-й армией участвует в операциях Донского и Центрального фронта. На 2-м Белорусском участвует в операции «Багратион». После войны находится в руководстве группы советских войск Германии, после возвращается в Союз, а затем является старшим военным специалистом в Народно-освободительной армии Китая. В общей сложности за свою жизнь в царской, красной и советской армиях Павел Батов прослужил 70 лет.
Программа «Цена победы».